Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». В этом часе с вами Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Добрый вечер, отец Константин.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня мы взяли такую очень важную, очень, опять же, большую, мы с отцом Константином большие любим темы брать, тему как «Любовь к себе». Как это правильно понимать, как правильно любить себя, как неправильно любить себя. Потому что мы часто говорим о том, что «возлюби своего ближнего как самого себя», и эту фразу по-разному интерпретируем, причем совершенно с противоположными значениями. Иногда мы говорим, да, вот нужно сначала себя возлюбить, тогда уже ты, естественно, возлюбишь ближнего. Но я, кстати, отчасти с этим согласна, потому что человек, который себя очень не любит, ему, наверное, с этим сложно. С другой стороны, как-то вот иногда на вот этой первой части «возлюби себя» как-то оно все и заканчивается.
Ну да, да.
Ну и самое главное, что это евангельские слова.
Да.
Это Евангелие от Матфея.
Это человек начинает учиться залюбить себя самого, и у него на это уходит лет 50. А потом, когда же ближнего любить-то?
А потом, да.
Уже не успевает.
А потом уже навык, да, уже не выработался, а в 50 уже не перевоспитаешь себя.
Да, вот этот момент такой очень опасный, что чтобы не зациклиться на самом себе, и, соответственно, а с другой стороны, на самом деле Господь же четко говорит, возлюби ближнего, как самого себя. И если посмотреть на нашу жизнь, то очень часто мы собой недовольны. И у нас нету как раз согласия с самим собой. Очень часто мы, можно сказать так, как сами себя разрушаем. И этот жизненный процесс идет уже с детского времени. То есть уже, можно сказать, там, если не с младенчества, такая вот...
С младенчества сами себя разрушаем?
Да, то есть у нас такая критичность, капризность какая-то, да, вот недовольство чем-то самим собой. Да, вот из-за этого некоторые там очень сложно подаются в взаимоотношениях, даже начиная с детского садика. Да, то есть не идут в детский сад, не могут найти соприкосновение в коллективе, то есть неуверенность в самом себе, да, то есть они страхи, боязнь. Это же, в принципе, я все это отношу к этому, да, то, что неумение, то вот, так называемое неумение любить себя самого.
А сейчас, Константин, прерву вас вот на этом детском месте, да, просто, ну, у детей там, которые идут в детский садик, это, наверное, все-таки не саморазрушение, а это что-то с родителями не так?
Ну, тут, вот видите, мы как раз и приходим к этому вопросу, к тому, что как раз потом уже в взрослом возрасте некоторые а-ля психологи начинают говорить, вот ты в детстве страдал, потому что виноваты родители.
Тебя недолюбили.
Да, тебя недолюбили, тебя ругали. И вот тут как раз вот и все сходится. Да, так было. Да, вот родители мы ругались между собой. А родители ругали меня за то, что я не хотел носить колготки. Вот. Особенно мальчики, да, конечно. Я вот помню, все время, колготки девочки только носят. Вот. А мама там тебя обязательно...
Ну, мы с вами еще из той эпохи, когда они были с оттянутыми коленками.
Да, да, да. Ну, не важно.
Из чистого хлопка.
Да. Вот. И вот это все сходится, и, допустим, молодой человек говорит, да, так оно и есть. Меня разрушали родители, и он в это верит. Вина родителя, конечно, она, безусловно, может присутствовать, но в чем? Я считаю, что наша вина родительская заключается в том, что мы просто не проявили любви к своим детям, вот любовь свою не проявили. Может быть, постеснялись ее выразить, показать ее. Условно говоря, мало обнимали детей. Просто чтобы ребенок когда себя чувствует уверенным? Он когда видит, понимает, что родители его любят. Не просто на словах «я тебя люблю», А он должен это ощущать. Вот я вспоминаю, там, допустим, своих родителей, вот свою маму. Я вот... и по жизни потом мне это помогало, что я всегда ощущал и помнил любовь своей матери. Вот то, что как она меня любит. И мне это помогало вот внутри, где-то в каких-то моментах. Идеальности нигде не было, никакой семьи нет идеальности. Не бывает, и вообще это сложно найти что-то идеальное. Вот. Но я к чему говорю? Что к тому, что этот процесс нелюбви к самому себе по разным причинам, он начинает уже проявляться от юности нашей. И он дальше возрастает, возрастает, возрастает. В подростковом возрасте, да, там, не нравятся твои волосы, не нравятся тебе твои глаза, не нравится твоя талия, не нравятся твои мускулы.
Это разговор с зеркалом, да?
Да, не нравится там еще что-то, не нравится, ты не умеешь это, ты не знаешь это. То есть в какой-то степени, да, у человека, получается, нет такой самоуверенности в самом себе. И, соответственно, опять же, тут возникает много вопросов, духовных вопросов. Самоуверенность у нас вообще, эта тема такая, все-таки быть самоуверенным, это все-таки ближе к такой гордости, ближе уже к греху.
Мы все время балансируем.
А, да, а как это разделить? Ты любишь себя, и при этом ты
не
страдаешь грехом гордыни.
Да, я почему сейчас вот пытаюсь показать проблему, да, вот что на самом деле, то есть, что значит любить самого себя? Это значит некое самолюбие. А самолюбие, это уже, говорят отцы святые, это грех. И при том такой тяжелый грех, с ним тяжело работать. И когда мы встречаемся с самолюбивого человека, нас с ним будет тяжело. Нам очень будет с ним тяжело. А самолюбивый человек, он полноценную семью не создаст. Он где-то на работе, профессии, он тоже будет с ним быть очень сложно. Да? Он самолюбивый, да. А вот святитель Игнатий Брещина, он говорит, что есть две крайности любви такой. Есть самолюбие, есть человекоугодие.
Две, опять же, в конце шкалы.
А надо найти середину. И если мы поразмышляем, просто спокойно поразмышляем, что значит по-настоящему любить себя самого, то когда мы, может быть, ощущали такое некое счастье, некую радость, и ощущали ли самим собой, то мы увидим, что на самом-то деле это возможно, это реально и есть, но только тогда, когда мы находим некий мир со своей совестью. То есть, когда мы обретаем внутри себя вот некое такое мирное состояние, когда нам комфортно самим собой, когда нас ничего не гложет.
Угу. Как понять, вдруг это прелесть? Вдруг ты просто заблуждаешься в своих ощущениях.
Понятно, да, что то есть, для этого есть какая-то определенная духовная такая составляющая, но мы сейчас, если мы говорим о прелести, то прелесть все-таки она возникает не от мирного состояния самим собой, а от самолюбования самим собой, от самовосхищенности, от гордости, да, то есть, если мы говорим о мирности, да, то есть, как говорил батюшка Серафим, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи, да, вот это дух мирен, стяжать дух мирен, это как раз и есть та вот формула, вот то вот основание, на что нужно обратить внимание, о любви к самому себе, потому что дальше все начинает сразу работать, вот, и как нужно относиться к ближнему, как к самому себе. То есть обрести мир с ближним.
Хотя бы с женой, например.
Да,
да. Я, кстати, батюшка, простите, тоже перебью, вклинюсь. У меня складывается такое ощущение, что в этой истории ты один понять вот это чувство спокойствия, да, мира, познания себя, когда ты говоришь, что я себя возлюбил и люблю ближних, это возможно только, наверное, когда кто-то рядом с тобой есть, нужен напарник. Кто-то должен в какой-то момент, определенный момент, щелкнуть тебя по носу и сказать, вот ты здесь перегибаешь. Может быть, и духовник, может быть, и жена, может быть, и папа, и мама.
Ну, вот это, да, вот эта формула,
которая... Как будто одному невозможно, потому что ты заблудишься, мне кажется.
Ну, эта формула, которую Господь сказал, да, она же неотделима. Фактически, возлюби ближнего, как самого себя. Это же можешь же идти от другого, да, то есть не от самого себя, а от ближнего. Если ты возлюбишь ближнего, то, соответственно, ты и самого себя. Если ты обретешь мир с ближним, то ты обретешь мир и самим собой. Потому что, опять же повторюсь, да, любовь, она же не на словах. Мы ее можем немножко ощутить внутри себя.
А есть деятельная любовь.
Ну да, но бывает все равно, да, бывает такая деятельная любовь, что лучше бы так не любить.
Причиняют как добро.
Причиняют добро. Но с другой стороны, бывает то, что твой характер, твоя гордыня не позволяет тебе, может быть, на каких-то уровнях высказывать любовь. А вот пойти там и подать милостыню или сделать доброе дело, вопреки всему, может быть, тоже неплохо.
Ну, да? В любом случае, да, мы все равно должны ориентироваться на... Вот, что бы мы ни делали, мы должны обрести некий покой, внутренний мир, некое успокоение. То есть, в любом случае, да, когда мы чем-то или кем-то, или чем-то, или собой, или кем-то другим где-то недовольны, то у нас возникает внутренний разлад. И этот разлад нам мешает жить.
Вот. Можно я свои 3 копейки, отец Константин, ставлю? Сергей, у нас просто была на программе героиня Юлия Павличенкова, ну, это греческая женщина, которая была духовным чадом отца Илии, и она вывела такую очень классную формулу. Вот это вот, вы сказали, отец Константин, про совесть, что когда ты делаешь все очень сильно на совесть, ты вообще не волнуешься, не пребываешь вот в этом разладе с самим собой. Но это, конечно, касается не только работы, но и работы тоже.
Ну да, вот на это и обращают тоже и святые отцы. Вот Сергей Игнатьевич Брянчанин, он об этом говорит, как возлюбить самого себя. Говорит, самый, зачастую, самый злейший враг нам – это мы сами себе.
Угу.
Самый злейший. Никто так себе не навредил, никто так не навредил человеку, как он сам себе навредил.
Как точно, да.
Вот, на самом деле, то есть ты... Попадаешь в какие-то грехи, ты себя уничтожаешь, там, начинаешь курить, пить, ругаться сама. То есть, условно, простые вещи, это такие, с одной стороны, как грехи такие обыденные, которые у всех появляются в подростковом возрасте, начинают. То есть, и ты уже этим себя убиваешь. То есть, и начинает потом же, опять же, имеешь злобу на кого-то, кого-то судишь, кого-то, и у тебя в душе появляется ненависть. Именно этим ты себя уничтожаешь. Вот сегодняшняя современная и психология современная, зачастую даже бывают и православные люди, да, они говорят, что любовь к себе – это именно вот сосредоточить на самом себе, да, то есть вот именно себе позволить вот это, а если кто-то тебя обременяет, ну, то, значит, можно от него избавиться.
Отстоять свои границы.
Да, и начинается вот это вот, вот это воспитание самолюбия. Это воспитание эгоизма. Как ни крути, как бы ты его ни называл, любовь к самому себе. Да, это тоже тот любовь к самому себе, но это любовь эгоистичная. То есть как раз то самое самолюбие, которое святые отцы все-таки нам все-таки не рекомендуют углубляться, и вообще это является страшным грехом.
Ну, а повышать самооценку ведь не такой уж большой грех, мне кажется, нет? Ну, и стараться хотя бы это делать.
А смысл? Ну, ты повысил свою самооценку.
Ну, например, получил дополнительное образование, принес какую-то пользу. Ну,
а потом, как страшно понять, что, не дай бог, ты поймешь, что это тебе совсем не нужно, что это не даст тебе никакой пользы. Насколько ты повысил свою самооценку, настолько ты себя ее потом, она у тебя упадет. То есть вот эта самая опасная вещь, когда мы себя завышаем или занижаем. Вот, наверное, найти такой вот, нельзя, святые отцы все говорят, да, жить такой некой золотой серединой, когда, опять же, это, опять же, спокойствие, когда тебе, ты очень спокоен, ты не то, что самоуверен, но ты вот спокоен, что ты, да, вот, ну, все необходимое у тебя есть. Все, что Бог тебе все необходимое дал, ты спокоен, ты счастлив, да, то есть, а что такое быть счастливым человеком? Быть спокойным, да, знаете, как это известная такая сказка про некого человека, который искал счастливого человека, и он, ему старец сказал, ты, говорит, станешь счастливым, когда оденешь рубашку счастливую,
угу.
И вот он там то к королю, то к принцу, то там к богатому человеку, ну, обычно кто у нас считается счастливым? И все жалуются на свою жизнь, все несчастны, все какие-то проблемы. И вот он там едет по дороге, там смотрит, мужик там пашет на поле, вот, он раздетый, торс у него такой, он трудится, он к нему подходит и начинает его расспрашивать, есть ли у него проблемы, как он живет. И он говорит, да я вообще всем доволен, всем счастлив, все хорошо у меня, все нормально. О, дай мне свою рубашку. Он говорит, не дам. Почему? А у меня ее нет. Вот. То есть, насколько вот то же самое быть довольным тем, что у тебя есть. То есть не завышая, не занижая, а быть довольным. И вот это, наверное, опять же, мир с самим собой.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Отец Константин, ну я тут, наверное, все-таки поддержу Сергея, потому что повышать свою самооценку посредством новых каких-то вот этих навыков, это же, наверное, очень хорошо. Потому что, ну, не знаю, но ты же становишься действительно более спокойным с каждым высшим образованием.
Может быть, ты больше привлекателен для мира тем, что ты православный и такой, скажем так, прокачанный, такой продвинутый.
Всегда на такого человека всегда найдется такой, который эту самооценку занизит. И вот тут сложнее всего будет с этим жить. То есть вот это самое опасное, как раз это есть, я считаю, и если мы посмотрим на святых отцов, да, это есть как раз вот то, про то, что вы сказали, про прелесть. Не потому, что тебя там, ты не способен, или еще что-нибудь. Да, может быть, на самом деле ты способен, на самом деле, как вы говорите, прокачанный или там, или... Вы знаете, я вспоминаю одного спортсмена, когда я еще учился там в светском заведении, он занимался боевыми искусствами, и я на него смотрел, он, где бы он ни был, какой-то компании, что-нибудь, он был спокоен, он был спокоен, и меня все это поражало. То есть,
Почему?
Потому что он... Вот,
должен быть агрессивным,
да? Да, он был спокоен, да? То, что он был в мире, он понимал, что если нужно будет поставить за себя, ну, он это сможет сделать. То есть он был спокоен, да, вот в каких-то ситуациях жизненных, которые там... Вот если бы на него кто-то нападал бы, пытался бы с ним... Он бы даже бы отказывался бы с ним вступать в какой-то конфликт, потому что он понимал и свои возможности.
Ему не надо было доказывать, да,
ничего? Вот, да, потому что когда мы начинаем что-то доказывать, да, когда мы... Или когда мы впадаем в некую самооценку высокую о себе, или наоборот, не хватает ее, да, мы начинаем бороться за какие-то первенства, мы начинаем какую-то выстраивать такую вот борьбу за свое «я» там еще. А когда человек внутри себя в хорошем смысле, он уверен, спокоен, он ему не нужен, он живет этим, у него есть мир самим собой, ему достаточно, он понимает прекрасно, что он доволен, доволен тем, что ему Бог дал, он спокоен. Потому что но в любом случае, да, это все строится на заповедях Божьих. Невозможно построить вот это вот даже свою внутреннюю познание самого себя. Нельзя, все мудрецы говорили, познай себя, познаешь Бога. И вот это самопознание своего себя невозможно построить вне заповедей Божьих и вне мирности со своей совестью. Для этого, конечно, очень помогает. Вот иногда... Ты идешь на исповедь, у тебя внутри все клокочет, все там бушует, там борьба идет такая внутренняя, ты недоволен. Вот тут нагрешил здесь, так все плохо. Вот ты поисповедовался, выходишь, у тебя тишина, мир. Мир самим собой. Вот я считаю, что вот в этом состоянии, да, ты как раз проявил любовь к самому себе.
Да, 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 я хотел сказать, один из рецептов полюбить
проявил
самого себя.
Проявил любовь к самому себе. Почаще исповедуйся, да, очистил себя от греха, очистился от скверны, проявил любовь к самому себе. Ты нашел мир. Как только ты нашел мир самим собой, у тебя тут же сразу возникает мир с другими. То есть начинается работа, ты всех начинаешь, ну, мы же все это ощущали. После того, когда мир, о, оказывается, все такие хорошие. Оказывается, я-то думал, все какие-то плохие. А когда ты нашел мир самим собой, у тебя появился взор другой. Ты начинаешь видеть людей хорошими. И как часто иногда мы за собой понаблюдаем, когда мы теряем мир душе, когда мы совершили какой-то грех. Ну, допустим, солгали. И тут же мы чувствуем, как благодать Божия нас покинула, и чувствуем, у нас нет мирности. Тут же буря помысла, тут же... И тут же мы видим других людей уже.
У чистого плохих. Все чисто, как
да,
говорится.
Да, и мы тут же начинаем видеть других людей плохими. Поэтому, наверное, критерием, я, ну, вот, взирая на эту вот божественную форму любви к ближнему и к самому себе, критерием вот этой любви к самому себе – это чистая совесть человека. То есть, насколько он следит за чистотой своей совести. И насколько он в мире с Богом, через совесть, да, насколько он в мире с самим собой. Настолько он будет в мире и с ближними, А батюшка Серафим в данном случае, да, вот мы уже напоминали, он даже это поставил такой вот стяжи дух мире, ну, то есть это вот цель такая. Или в другом месте это говорится так, что, ну, как бы он, человек должен именно приобрести благодать Духа Святаго. Приобретение благодати Духа Святаго, это как раз, наверное, есть вот это вот, как, что такое благодать, как описать? Апостол Павел говорит, что плод духовный есть, мир, радость. И вот он перечисляет. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что человек начинает испытывать внутренний мир, внутреннюю радость, внутреннее спокойствие с самим собой. При этом у него, может быть, внешне жизнь не поменялась. Может быть, даже он сидит в темнице. Может быть, даже он и физически болен, тяжело. Может быть, даже он нищий. Может быть, даже он богатый. Может быть, даже он знатный, может быть, даже он незнатный, но ничего не поменялось. Поменялась внутренняя составляющая. И тут же у него поменялось отношение ко всему остальному. Тут же он приобретешь вокруг себя любовь и ко всем остальным. Вот я думаю, что, ну, опять же, основываясь и на святых отцов, что в данном случае вот эта формула работает таким образом.
Мне так пока вспоминаются многие духовники, даже где-то у святых отцов. Получается, нам необходимо постоянно иметь рассуждение о себе, то есть постоянно проводить самоанализ, непрекращающаяся постоянная работа, где ты сам внутри себя разбираешься по полочкам, где ты прав, где не виноват.
Ну, здесь вот, наверное...
Ну, вот самокопание, конечно,
да, самокопание.
Не уйти. Можем самоедство,
как,
скажем.
Как вот сторону. Это отличить, да, друг от друга?
Нет, вот именно здесь нужно обратить внимание на поиск мира. И вот смотрите. Что мешает твоему миру душе? Что? Ага, вот у тебя зависть к этому человеку. Иди кайся в этой зависти. Прям конкретно в этой зависти постоянно кайся, пока она не уйдет. Вот у тебя обида на этого человека. Вот ты...
Это нужно еще понять кому-то, что ну, вот корень моей проблемы.
Да, ну вот когда человек внутри себя он обратится к совести и спросит ее, а чем я недоволен в этой жизни? Да? Недоволен своим положением. Почему ты недоволен своим положением?
Кто виноват?
Да, ну, обычно, конечно, кто-то другой виноват. Ну, то есть в чем у тебя причина? Как, честно, сам себе ответь. В чем причина, что ты недоволен своим положением? Ну, у тебя, наверное, есть какая-то зависть к какому-то человеку, что он выше тебя? Или у тебя ты хочешь быть выше других? Или, может быть, у тебя такая идея фикс доказать кому-то, что ты можешь больше?
А разве это плохо? Доказывать.
Ну, но зачем кому-то доказывать? А все равно никто не поймет этого.
Вот а себе можно доказывать? Себе. Ставить задачи, цели и говорить, я это смогу сделать, но при этом помолиться. Господи, помоги мне это сделать.
В любом случае это нужно. Это, конечно, ну, мы должны быть такими твердыми, мужественными в отношении того, что мы делаем и к чему мы стремимся, к целям, которые мы ставим перед собой. И я говорю про то, наоборот, что мешает моей мирности. Потому что, как ни странно, моей мирности может мешать даже, ну, условно говоря, неправильное отношение к ближнему, когда мы можем чрезмерно к нему относиться как такой вот любовью, которая...
Задушить.
Да, 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 готова его задушить. То есть надо просто честно спросить, что мешает миру моей душе, и совесть подскажет.
Вот, отец Константин, вот с этого места поподробнее. Вот почему мы причиняем добро? Вот почему мы вроде как любим ближнего, а он не знает, куда от этого деваться? Откуда это? Что в нас не так?
Ну, я думаю, что, знаете, любая крайность наша от дьявола, и враг нас начинает в чем-то смущать. Иногда бывает, мы попадаем вот в эту вот так называемую духовную прелесть того, что нам кажется, что вот, ну, то есть, как бы вот мы сами можем, мы вот сами должны, от нас требуется вот что-то вот такое особое внимание, особое такое, особое. То есть, и когда нам начинает бить по рукам, ну, даже дети иногда говорят, папа, ну, прекращайте.
Ну. Дети так говорят, ну, мам.
Ну, да, ну, тут как бы... И ты начинаешь понимать, да, тут ты уже перебарщиваешь, потому что, ну, вот берешь на себя, наверное, функцию Бога. То есть, ну, просто доверь Богу уже свое чадо и спокойно молись, и живи спокойно. То есть, наверное, вот как раз, опять же, знать свое место, знать свою меру. Опять же, мера – это тоже мир с душой, да, когда... Вот, допустим, обычное явление. человек не знает меру в своих молитвенных правилах. Читает или мало, или много. И он все время говорит, вот я прочитал уже там 40 канонов, 30 акафистов, все мало.
Надо а результата больше. Нет.
Да, надо больше. И наоборот.
Господи, я же такой хороший, я всем
да,
помог.
Да, да, то есть вот это вот чрезмерность действий, она нас выводит, да. То есть все, что нам мешает иметь мир, а зачастую там, где дьявол, там разрушение всякого мира. В первую очередь. Разрушение всякого мира. В любом случае, где вот нет мира, там всегда дьявол.
Как интересно, отец Константин повернул, да, начало нашей беседы, что любовь к себе – это не что иное, как мир в душе. И если достигнут этот мир, то есть он не может быть достигнут без Бога, то,
ну, а потом
то это устал... уже ты, считай, себя полюбил.
Да, вот потому что, вот, опять же говорю, вот, мы, к сожалению, вот это вот, мы, ну, это и враг, конечно, нам помогает, мы коверкаем, вот, и Западе Божий коверкаем, и понятие любви. И мы очень много извратили, да, и зачастую бывает уже то, что даже не грешно, мы считаем греховным.
Да мы вообще ничего без Бога не можем
боимся,
сделать.
Боимся, да, и лишний раз что-то съесть боимся, потому что, и съем, вот, все, как бы, вот, все, значит, я там согрешил, или наоборот. Пренебрегаемся тоже, опять же. То есть мы все время какие-то крайности падаем. И от малых действий, от больших действий. Конечно, требуется некое усилие, требуется некая работа над самим собой, с помощью, конечно, духовника, с помощью святых отцов, молитвы церкви. Это все понятно, что вот вокруг нас должна быть такая поддержка и помощь, чтобы обрести вот это познание самого себя, обрести этот мир. Это, знаете, там... Как это известно в мультфильме, там «Обрести внутренний покой».
Знаете? Это что за мультфильм?
Ну, это вот «Кунг-фу панда» или как там.
Когда там понятно.
«Обрести внутренний покой». Вот, видите, вот об этом задумывались, наверное, все древние философы и мудрецы древние. Они понимали, что вот это обретение внутреннего покоя, но, с другой стороны, каким способом ты его достигаешь? Вот мы, христиане, да, понимаем, что без Божьей помощи, без божественной благодати, без мира со своей совестью, вот этого внутреннего покоя нам не достичь. Но обретя внутренний покой, не просто покой от всех и от себя, да, вот мне все достали, вот, всех от себя толкнул, и все, я обрел внутренний покой. Вот. Но зато, когда папа, мама не нужны, братья не нужны, потом раз, ой, у меня проблема, папа, помоги, мам, помоги, ну ты же там от нас отпихнулся, ты же внутренний покой.
Сепарировался.
Да, сепарировался, да.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. У микрофона Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
Мы вернемся к вам через минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. У микрофона Сергей Платонов
и Анна Леонтьева. Вы знаете, я подумала, как интересно интерпретируют. Вот мы в первой части вывели такую формулу о любви к себе и мире с собой, да. Я когда вот учила детей журналистики, я очень обратила внимание, как много вырывается из контекста вот этих фраз из Священного Писания и совершенно по-другому интерпретируется. И вот в данном случае вот это «возлюби самого себя», которое... Ну, простите, вот я при Сергее, который меня гораздо моложе, скажу, что наши дети, взрослеющие, несут нам, родителям, вот эту вот установку, что возлюбить самого себя, это значит там хорошо себя чувствовать, не быть травмированным родителями, там, оставить свои границы и так далее.
Иногда тоже хочется так думать, разделять эти убеждения. Потому что порой кажется, что в хорошем настроении, когда ты спокоен, скажем так, и легче любить ближнего. Ну, то есть, собственно, батюшка, о чем вы говорите. Но я бы еще добавил такой момент, то, что может ли быть спокойствие, когда ты знаешь свои грехи? То есть определенно понимаешь, что
через покаяние.
Да, не только вот ты успокоился, там, все принял, всех простил, а когда ты понимаешь, у меня есть там, как вы говорили, грех зависти, я смиряюсь с этим, я завистливый плохой человек, и идешь дальше. Может такое быть?
Ну, вы знаете, это как раз такой некий путь, во-первых, к покаянию, а во-вторых, к познанию самого себя, своих немощей, а через это мы, конечно, приходим в должное смирение. Это нам помогает, это нас смиряет. Иногда Господь, как говорит преподобный Иоанн Лисичник, попускает нам даже подать грехи, чтобы нас это смирило, так или иначе. Конечно же, настоящий путь к миру, настоящий путь к спокойствию, это лежит через смирение. Почему Господь положил нам в основание, да, вот этот вот, этот важнейший добродетель смирения, святые отцы, да, ее называют такой основой всего и вообще связью. Связующим таким, как говорил Авва Дорофей, он смирение-то и связующее между собой все добродетели. А как говорят, что да, вот тоже что вот смирение это как корень, да, вот плод это любовь. А вот корень, который находится внутри земли, там, где черви ползают, там, где там все там земля темит, вот через это смирение рождается и настоящий плод любви. Поэтому, конечно, такой наш некий путь. Но он, этот путь, не быстрый, но необходимый.
Я хотела немножко, как всегда, приземлить нашу беседу, потому что сегодня мы так заслушались отца Константина. Вот, мы продолжаем говорить о семье в том смысле, что вот смирение в семье. Вот я как-то мы заговорили о том, что там дети ходят не к тем психологам и приносят нам свои травмы. Вот в этом случае смирение заключается в чем? Вот наше смирение, и нужно ли оно?
Вы знаете, вот, ну, если мы говорим о взаимоотношениях с детьми и взаимоотношениях с друг с другом, да, вот в семейных отношениях между мужем и женой, и, ну, здесь, наверное, признание своих каких-то ошибок. Может быть, даже и перед детьми. Ну, мы же не идеальны, да, и бывает так, что детям иногда очень важно, может быть, даже услышать и понять, что да, что вот мама или папа, они да, да,
вот. Это не тираны.
Да. Сын, да, да, дочь, прости, вот я здесь был неправ. Ну, во-первых, это нужно как бы и нам самим тоже, да, для себя тоже, для понимания такого, что, опять же, для того, чтобы не впадать в крайность нашей любви к своим же собственным детям. Вот, ну, какое-то признание, да, вот. Но опасность в чем заключается, да, вот таких вот обвинений, особенно современных психологов, ребенок перестает заниматься самим собой, он начинает заниматься в поисках виновных вокруг себя. Все равно, вот я замечал, да, бывает такая семья, вот родители, ну, прям вообще, прям сложные, прям, или тираны, или какие-то еще... А ребенок, да, вот насколько нашел внутри себя какие-то резервы, значит, нашел какие-то, может быть, не без Божьей помощи, нашел что-то, он вырос и развился совсем по-другому. Полноценно, здоровым, крепким, духовно крепким. И даже наоборот, это, вот эта сложная ситуация с родителем помогла ему. А и другая ситуация, мы знаем тоже, так часто мы чаще встречаем эти примеры. Папа, мама пыль сдувают с ребеночка, кормят, поят его, целуют, милуют. В конечном итоге он вырастает таким форменным эгоистом. И опять же, обвиняет своих родителей во всем, как все равно, и все равно не видит себя ни в чем виноватым, над собой не работает. Поэтому здесь, конечно же, очень важно понять, что все равно, как ни крути, любой молодой человек должен понимать, какие бы твои родители ни были, хорошие, плохие, там, активные, неактивные, способные, способные, все равно причина твоих бедствий, причина того, что то есть, это твое личное состояние. Понятно, оно, может, сложилось в определенных условиях, но ты сам здесь неправильно отреагировал, здесь ты отнесся с эгоизмом, здесь ты отнесся с ненавистью. Вот, допустим, есть такие случаи, когда дети, да, они с любовью, даже при том, что родители их как-то тиранят, они все равно их с любовью оправдывают. И они вот, у них в душе мир.
Это очень... Я вот прям буквально сегодня, я с утра сына маленького наказал. Вина моя тоже в этом есть, потому что я был очень в плохом настроении. А он просто начал капризничать. Там, где не надо капризничать, ну, по моему мнению. Проходит буквально 15 минут, он получил от меня, скажем так. 15 минут он меня обнимает, целует. Он меня любит.
Да, да, да. И он, у него
у меня какое-то чувство такое странное. У него не всегда будет... странное чувство, Господи, ну как так?
Да, вот у него не будет ребенка уже в будущем. Он не сложится какая-то рана, что папа его где-то наказал или еще что-нибудь.
Кстати, это забываем.
Да, мы вообще все это вот и забываем, если мы к этому правильно относимся. Но если мы начинаем заострять внимание на самом себе, у нас такая ненависть возникает. Неважно тогда уже, там родители-то, не родители. Ты все равно сам лично неправильно отнесся к этому, и твое личностное состояние ненависти, твое личностное состояние злобы, оно и вредит тебе. И именно оно тебя разрушает. Может быть, да, у тебя ненависть к родителям, поэтому ты должен в данном случае не родителей лечить, а просто свою ненависть в себе вылечить в отношении родителей, простить своих родителей. Простить своих родителей и полюбить их такими, какие они есть.
Ну и родители тоже должны провести работу определенную.
Да, да. И понятно, здесь иногда, к сожалению, бывают родители, говорят, я ничего такого плохого не делаю, я все нормально. То есть как бы мы не замечаем, к сожалению, да, зачастую бывает по разным причинам. Ну, опять же, мы не будем сейчас тоже брать все равно конкретную какую-то ситуацию. Но нас разрушает все-таки не то зло, которое внешне на нас действует, а то зло, которое... происходит в нас самих в отражении действий внешних. Поэтому Господь в Евангелии говорит, не то, что вас входит в вас, оскверняет, а то, что из вас исходит, вас сквернит. Вот это и есть та ситуация, когда, допустим, на работе, да, тебя начальник там где-то прижал, где-то наказал, где-то что-то лишил, ты это смиренно принял, согласился, и, может, даже и был прав, но так случилось, но это ты по-христиански сказал, ну, Господи, значит, где-то я был в другом месте не прав, а ты меня вот здесь вот наказал, вот, и спокойно это принял душой. Все. Бог потом эту ситуацию изменит, поможет тебе, но у тебя сохранится мир в душе. Ты все равно не разрушишь его в себе ненавистью, злобой, обидами и все остальное. А если ты наоборот поступишь, ну, неважно, даже как бы что ни было, ты именно своей внутренней ненавистью сам себя не любишь и сам себя уничтожаешь.
Мне кажется, очень важно, что мы вот в семейной программе говорим о такой теме, как любовь к самому себе, как условие любви к ближнему, да, потому что, ну, во-первых, потому что, да, современный мир уже немножко так выковывает наших детей в совершенно в другом направлении, то есть что любовь к самому себе – это вот именно такая вот благополучие, там, быть лидером и так далее.
А это еще выражается во внешнем виде, в твоей фигуре, в твоем телефоне. Что еще там есть? Какую музыку ты слушаешь, например? Я не знаю, что там.
И это на самом деле настолько потом начинает душить человека, что, а вдруг у тебя фигура не та, и все. На самом деле, вот тут полюби себя, да, полюби себя таким, какой ты есть. Вот как тебе вот так есть, так он и все. Ничего такого страшного.
Ребенку 7 лет сложно объяснить порой.
Ну, нет, вы знаете, вот на самом деле надо объяснять.
Хотя там вроде все начинается.
Да, и надо, если он видит ребенок, что папа и мама его любят таким, как он есть, и ему говорят об этом, рано или поздно это ему поможет. Здесь, конечно, нужно и еще и самому как бы стараться не заострять внимание. Ой, ты что-то толстый стал, надо тебе похудеть. Ни в коем случае.
А можно говорить ребенку, ты должен быть лучший? Ты должен сделать сейчас так, и тогда тебе будет не стыдно. Ну, например, у меня был такой эксперимент. Старший, как обычно, экспериментальный ребенок. Он шел в первый класс, и я за несколько дней до 1 сентября распечатал ответы на вопросы. То есть фамилия, имя, отчество, дата рождения и такие фразы. У меня есть младший брат, его зовут так. Мой папа работает там-то, моя мама зовут так, она работает там-то. И он и заставил выучить его. Он очень сильно мучился. Но в первом классе учительница их поднимает его, говорит, расскажи о себе. И он рассказывает о себе. Он такой был доволен. Он был доволен всем, что он смог сказать. И он сказал, а вот другие не все могли рассказать про это. Вот здесь повышение самооценки своего ребенка. Как здесь правильно сделать так, чтобы он, ну, как мы уже говорили, эгоистом не вырос, и при этом относился к себе и к ближнему?
Как, ну, здесь, как, знаете, об этом говорим мы? Здесь вот в каждом, ну, опять же, случае, каждому нужно и по-разному. Конечно, ребенка нужно поддерживать обязательно в его действиях. Но это нормальное явление, когда мы поддерживаем, когда чем-то ребенок занимается. Главное не унижать. Вот поддержка ребенка, в первую очередь, не унижая его в его неспособностях. Не умеешь? Ничего страшного, научимся, не проблема. Это как бы не все сразу. То есть то, что у него не получается, то, что у него не выходит, то, что у него не пошло. Да. Главное, это не унижать. Но, к сожалению, ты что там, дурак, ты что не понимаешь, как мы родители, да, вот начинаем там ревностно там.
А вот у тети Марины
сын. Да, вот Петя, другой, тот и то понимает, а ты
сын такой маминой глупый. Подруги, знаете,
как. Вот да, это да, мы не учим уже смирения. Это не обучение смирения. Это просто уничижение, это просто долбивание, это просто
развитие комплексов, которые потом...
Да, это опасно. То есть как страшно научить его самомнению, гордость, это опасно, да, тут тоже нужно понимать, о, ты мне лучше всех, ты мне самый идеальный, сам это тоже, ну, такое, знаете, тоже, ну, раздувание этого. Надо научить любить тоже людей, в первую очередь. А вокруг, смотри, сколько ребятам, да, то есть ты все должны полюбить тем, какой не получается, сколько получается. То есть любовь мы должны развивать, да, все равно ко всем. Но не бичевать, не уничтожать. А то, что получается, хорошее, то, что получается, у них поддерживают, да, молодец какой ты. Ну, слушай, ты просто молодец. Ты, конечно, поддержать и сказать, что ребенок молодец. И мы не зря же ставим отметки, да? Там пятерки, там четверки. То есть... А дети очень ревностно относятся к этим оценкам, да, они смотрят. Я помню, как-то даже учительница мне там на самоподготовке. Что-то я не так решил, не так сделал. Она взяла меня... Она еще, видно, это поведение мое было неадекватное. Она мне поставила кол. Я так его кружочек обвел и замалевал этот кол. То есть, насколько мне было это неприятно. Вот. Потом она уже это... Другую оценку. Потому что, на самом деле, мы очень... Иногда мы даже себя ведем неадекватно, потому что нас вот так вот начинают оценивать, и нас начинают долбать. Мы еще больше ведем себя неадекватно, еще больше начинаем вести себя как-то вот так вот по-хулигански, да. А вот потом, что на самом деле этот мир самим собой обрести, то есть мы, если мы вспомним вообще первопричину грехов человеческих, да, и когда вспомним отношения, семейные отношения, когда Каин убил Авеля, вот там уже такая же была ситуация, что именно грех, который возник у Каина в отношении Авеля, да, он его в конечном итоге разрушил и привел к убийству. А вот, и Господь Каина предупреждал, да, что, да, вот грех лежит у твоих ворот, борись с ним. И вот это вот состояние наше, да, вот это вот немирность нашей души, то есть вот тогда у Каина, да, это вот появилась зависть к Авелю, что, да, его жертва была принята Богом, а его нет. Хотя Каин был сам виноват, почему его. И совесть его и в этом наверняка обличала, что он неправильно принес. Но вот именно он же мог сказать, это Авель виноват. Это Авель виноват в моем состоянии, да, вот как это, по современной психологии. Это виновата папа, мама и Авель, мой брат. И Бог виноват, потому что он его жертву принял, а мою нет. А мог бы и мою принять. Вот. Ну, Бог же не должен действовать по нашим страстям. Вот. И, то есть, а Бог ему показал, что обрати внимание на самого себя. И вся причина твоих бедствий, которые сейчас с тобой происходят, находится в самом тебе. Но Каин, к сожалению, это не услышал, пошел убил брата своего. Вот это и причина, наверное, всех зол и бедствий у нас тоже самое и в семьях. То есть мы не пытаемся побороть в себе эту саморазрушающую проблему. Не решите, то есть возникла у тебя обида на кого-то, да, как обычно наши близкие. Мы говорим, вот я обиделся на того-то, на того. А, ну да, он тоже гад такой паршивый. Мы еще больше укрепили эту обиду. Правильно, не дружи с ним больше.
А еще говорят, мы осуждаем грех, а не человека.
Да, да, да. И
там, сразу, ну, же, да, сгладили.
Вот. Или еще каким-то образом. В общем, к сожалению, мы причин не удалили.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. горячо спорим или скорее дискутируем, да,
ищем
о том, как,
истину.
Как ищем, да. Ищем истину, да, про то, как все-таки возлюбить самого себя. И не очень понятно, на самом деле, как вот в семьях, где, ну, которые не ходят в церковь, не читают Писание, вот как объяснить эту простую фразу, вообще непонятно.
Ну,
нет, это можно даже не отвечать, я просто говорю, что действительно непонятно.
Ну, конечно, вот интересно, да.
Такое ощущение иногда, что в светских семьях больше мира,
вот,
чем у нас православных.
Да,
понимаете, ну...
Они
да.
как-то так гармоничненько, а мы вот столько законов знаем.
К сожалению,
правил.
Враг рода человеческого, в первую очередь, конечно же, он нападает на православных и, в первую очередь, нас искушает. И многие даже говорят, не ходил в храм, было легче, стал в храм ходить, стало тяжело. Потому что ты как раз столкнулся с этой вот невидимой бранью, которая начинает происходить в тебе и в твоей жизни, в твоей семье. Вот. Но в любом случае, да, если мы говорим даже о людях светских и говорим о тех людях, которые, может быть, услышат нашу беседу, но при этом в храм не ходят, может быть, к Священному Писанию не обращаются. Но я думаю, что вот это вот понимание мира самим собой.
Ну да,
все равно
совесть,
люди
она
живут по совести. Да, многие живут по совести. И когда человека спросишь, как вы себя чувствуете? Хорошо, все нормально. А почему? Да я все время все делал по совести.
Да. И наши вот эти в безбожные годы, все наши
очень
бабушки
многие,
и дедушки.
Очень многие, да. Вот
как
иногда
раз...
смотришь, даже крепкие семьи, прожили 60 лет. Вот их исповедуешь. А как вы жили? Вот это, а как? То есть мы были верны друг другу. Мы вот только мы верны друг другу, опять жили по совести друг другу, и все нормально. Были проблемы, какие-то были проблемы, решались по мере поступления. То есть вот, опять же, все равно, даже как ни крути, даже люди светские, и раньше не было столько массово психологов всяких, и неразглагольств на эти темы, извиняюсь за такое грубое слово, может быть, и не пытались там нас научить сейчас все, как это полюбить самого себя, и в конечном итоге развивается массовый эгоизм, а не наоборот, правильное понимание любви к самому себе. Раньше люди спокойно обходились без этой демагогии.
А знаете, может быть, почему? Пример родителей был. Были семьи целые.
Да.
И, возможно,
ну,
это...
по-разному.
Но если говорить...
Но все равно жили по совести.
В советский период они могли помнить своих бабушек, дедушек.
Многие, вот именно вот самое важное, по совести. Вот они, то есть, если не знали закона Божия, не знали Священного Писания, но ориентировались хотя бы уже на свою совесть, уже им было легче. Потому что многие не выдерживали жизни, когда нарушали закон совести. Вот если мы почитаем какие-то истории, связанные, там, допустим, год Великой Отечественной, послевоенное время, когда церковь, в принципе, была недоступна для многих людей, Священное Писание, то мы увидим трагедии тех или иных людей, происходили тогда, когда он шел против своей совести, вставал на путь какого-то предательства, там, или в том или ином случае нарушал закон своей совести. Он не мог потом с собой сладить, он не знал, что дальше ему делать, и, к сожалению, погибал, да, потом. Мы-то знаем, что согрешил, пошел, покаялся. Поэтому, может быть, мы с легкостью в какой-то степени и грешим. А они-то этого не знали, и поэтому они больше блюли свою совесть, были строже к самим себе, потому что знали, что один раз поступишься, все, потом уже не сможешь ничего исправить. Вот если бы мы тоже так бы, наверное, относились построже к самим себе, это, знаете, это, как говорит пророк Давид, все пути Господни, милость и истина. И преподобный, мне кажется, Нектарий Оптинский, он говорит, это милость и истина, значит, милосердное отношение ко всем, а справедливое отношение только к самому себе.
А у нас... Универсальная формула.
Все наоборот. У нас все наоборот. Справедливое отношение ко всем, а к себе милосердное.
А вот что делать, если посещают мысли, что меня никто не любит, я никому не нужен? Это тревожный звоночек в обратную сторону?
Наверное, может быть, просто...
Вот вроде я такой хороший, а никому я, никто меня не любит. Наверное... Кто ко мне применяет эту заповедь «Возлюби ближнего»? Вот кто меня любит?
Ну, наверное, здесь, может быть, спроси себя, за что меня должны любить? Потому что то, что я есть, Может быть, я никому еще доброго не делаю.
Ты хочешь спросить, как бы это когда у тебя невроз такой, что тебя никто не любит, или когда ты просто тебя реально никто не любит?
Мне кажется, современный человек, он зачастую часто находится в какой-то депрессии, именно потому что он не понят, он там невостребованность и так далее.
Ну да, люди очень тяжело переживают, когда о них забывают. Допустим, у кого-то день рождения, про него забыли, никто не поздравил.
А знаете, что надо делать, мне кажется? А надо просто взять их, позвать в гости. Вопреки.
Вот, то есть мы забыли о том,
что... Дай людям праздник.
Да, то есть как бы не просто мы должны там ждать, когда нас вспомнят, да, то есть мы...
О себе нужно напоминать.
Да, то есть добрыми делами, то есть запригласить всех, разделить со всеми радость. Раньше так и было, вот если вспомнить даже наши времена дальние, относительно дальние, да, когда человек покупал, условно говоря, машину, он звал... соседей, родственников, и они все там, извиняюсь, гуляли, праздновали. То есть даже просто купил себе новые сапоги, там, да, там, жена, там, жене купил сапоги, квартиру там получил, там, да, то есть это целое было событие. Вообще раньше люди ну, старались...
делиться своей радостью.
Да, вот я почитал, как на Руси свадьба, знаешь, такой свадебный, еще был такой поезд, то есть они гуляли свадьбу, потом молодожены такой, собирали поезд, такой, несколько телег, грузили там различными там, угощениями, и отправлялись по селу, потом из села в другое село, где были родные, близкие, друзья, знакомые, и каждому они отправлялись, с каждым они делились своей радостью, что у них свадьба, что они вот...
подарки собирали.
Всем обязательно попробуй кого забудь. Ко всем нужно было заехать, всех нужно было охватить, всех нужно было посетить. Также батюшка, да, он на Руси, у нас он должен был там на Пасху там ко всем зайти, по Христосоваться, да, там. И отсюда, к сожалению, да, вот некоторые неумеренно могли что-то употребить, там, да, священники, вот эта там известная картина Репина.
Да, я тоже картина
вот.
Репина.
А вы знаете, я смотрю на него все время, даже. Думаю, батюшка молодец, вот все-таки он... Ну, не в плане того, что он это он там, но он вышел все-таки на свой этот пост. Это,
мне кажется, она с любовью послужить, очень написана, да, вот он, картина
вот
Репина.
Вот он так, да, все село посетил, и уже в конце все-таки, ну, службу же не бросил, вышел. Вот. Это на самом деле, вот, понятно, что здесь в любом деле есть какая-то крайность, ее не нужно избегать. Но вот тут, наверное, да, когда мы перестаем сами заботиться о ближних, сами в этой формуле «возьми ближнего, как самого себя», кроется ответ. Возьми ближнего, и ты сам себя, можно сказать, обретешь, и ближний тебя возлюбит. И вот, соответственно, одно без другого не бывает. И вот нельзя это взять и разделить. Сначала возьми себя, а потом, если получится, ближнего.
Я, знаете, отец Константин, вот наблюдаю семьи, где родители такие, ну, мощные люди в том смысле, что помогают другим. То есть там, если не материально, естественно, не у всех есть возможность, то молитвенно, добрым словом, дружеским вот этим чаепитием, каким-то утешением, общением, да, особенно если родители такие интересные, то дети вырастают, ну, почти всегда, вот как я уже наблюдаю, да, у меня уже много лет, почти всегда вырастают очень отзывчивыми. Не, просто вот органично так происходит, да, они тоже вот...
Общительные, добрые.
Атмосфера, да, располагает.
Да-да-да, они просто по-другому даже не представляют себе, и это так отрадно вообще. И нужно понимать, что если ты всего этого не проделываешь, да, то у тебя большие шансы, что дети тоже не узнают, что это такое.
И получается, что если в твоей семье было по-другому, и ты такой закомплексованный, то можно прямо сейчас начинать себя менять?
Да.
Да, надо не бояться этого делать. И в хорошем смысле слова менять себя, изменить что-то в своей жизни, да, быть более открытым, более быть общительным, быть более дружелюбным, да. Это, ну, это реально может много изменить в нашей жизни.
Когда можно ты... традиции какие-нибудь придумать. Каждый год, например, не знаю, в детский дом ходить.
Ну,
или там,
может, даже,
не знаю,
да,
что-то придумать такое.
Иногда даже, знаете,
и дисциплинированно к этому относиться.
Нужно искать детский дом где-то. У нас вокруг много. Опять же, не обязательно нуждающихся, с точки зрения вот прям нуждающихся. Угу. Просто вот проявить любовь, внимание к тем, вообще с кем ты вообще рядом находишься по этой жизни, да, с кем Господь тебя свел. И вот уже, условно говоря, поделиться радостью, поделиться чем-то с ближним своим, да, быть внимательным, заботливым, не ждать, опять же, обратно, что тебе скажут много раз спасибо, потому что тоже беда такая. Вот я ему сделал, вот доброе дело, а он мне ни разу спасибо не сказал. Все, я больше делать не буду. Но ты же это делаешь не ради спасибо, да. То есть вот все-таки необходимо тут тоже понимать, что вот любовь, она в том и любовь, что она бескорыстна должна быть. Она, если она корыстна хоть в чем-то, то это не совсем уже любовь. Это уже некий такой, опять же, форма эгоизма. Поэтому ты, опять же, не имеешь мира с самим собой. Опять же, теряешь мир, потому что тебе не сказали спасибо. Значит, ты неправильно проявил свою любовь. Опять же, найди правильное проявление в своей жизни любви к ближнему, чтобы душа твоя, она нашла вот этот мир и покой. И тогда, я думаю, что это самое прекрасное проявление любви к самому себе.
Очень хорошее окончание разговора и ответ на Сережин вопрос о том, что делать, если тебе кажется, что тебя никто не любит.
Да.
Поговорили о любви к самому себе, как ее вообще интерпретировать, как в контексте семьи это все может прозвучать. И напомню, что у нас в гостях протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет. У микрофона была Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо, батюшка.
Вам спасибо.
Семейный час на радио «Вера».